ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ Книга Кришна, Верховная Личность Бога, продолжение главы молитвы олицетворенных вед. Итак, глава 87. Продолжаем читать эту большую главу. Второе значение слова «маят» — преобразование. Преобразование. Иногда оно также употребляется в смысле побочный продукт. Имперсоналисты считают, что сам Брахман принимает форму различных тел, и что это его лила, игра. Однако есть сотни и тысячи форм жизни, есть люди, полубоги, животные и так далее, которые живут в разных условиях. И если бы все они были полными проявлениями высшей абсолютной истины, не было бы смысла говорить об их освобождении, поскольку Брахман уже свободен. Майявади также утверждают, что в каждый цикл творения проявляются различные тела. А когда он завершается, все эти тела или проявления Брахмана сливаются воедино, и многообразию приходит конец. Согласно этой теории, в следующий цикл творения Брахман снова распространяет себя в формах различных тел. Если согласиться с этим, придется признать, что Брахман изменяется. Но это неприемлемо. Согласно Веданта-сутре, Брахман по природе своей исполнен блаженства, поэтому он не может превратиться в тело, подверженное многочисленным страданиям. На самом деле живые существа – бесконечно малые частицы Брахмана, поэтому они могут оказаться во власти иллюзорной энергии. То есть, по большому счету, майявади не признают это как бы аспекта страданий живого существа. И страдания иллюзорны, то есть они не существуют. Так они думают. Но страдание означает низший уровень существования. Именно по этому критерию мы определяем совершенство. То есть тот, кто исполнен полного блаженства, совершенен. Это критерии совершенства здесь. Он исполнен блаженства, Брахман, определение такое. То есть он не страдает, он не может быть опуститься ниже блаженства, потерять это. Это бы указывало на его несовершенство. Но поскольку мы видим, что все формы жизни подвержены страданиям, тройственным страданиям, то это нельзя назвать словом Брахман. И Брахман также постоянен. А творение не постоянно, но временно. Оно то проявляется, то не проявляется. Как уже объяснялось, частицы Брахмана подобны искрам, радостно пляшущим в пламени огня. Однако иногда они попадают из огня в дым, который, впрочем, представляет собой лишь другое состояние огня. Материальный мир подобен дыму, а духовный мир — пылающему огню. Бесчисленные живые существа, если они оказываются под влиянием иллюзорной энергии, падают из духовного мира в материальный. Однако они могут вновь стать свободными, если обретут истинное знание и благодаря этому полностью очистятся от материальной скверны. Вот этот момент притворства, вот это майявада. То есть я здесь счастлив. Я не страдаю в этом мире. Аханкара так работает. Я не признаю, что я страдаю, я наслаждаюсь в этом мире. У меня нет проблем, это у вас проблемы. Ну так люди ведут себя часто с вызовом, когда говорят страдания, говорят, а у меня нет страданий, я счастлив. То есть это некий такой как бы вот упрек, вызов. Ложное эго не принимает это, хотя это очевидный факт, но вот этот факт покрыт настолько иллюзией, майей, что многие люди не осознают даже страдания. Из тех немногих, кто осознает страдания, делают все-таки вид, что они не страдают. Они, то есть, упорствуют до конца в этом. Позицию занимают наслаждающегося, то есть позицию Бога. Вот это вот есть майявада. И есть это, конечно, грубое проявление майявады, вульгарное проявление майявады, которое мы сейчас вот проиллюстрировали. Но есть тонкие формы майявады, утонченные, философские. Но суть та же самая. Это все еще аханкара. Господь Шива распространяет майяваду в век Кали. Господь Шива управляет аханкарой. Эта философия основана на аханкаре, на тончайшем принципе. И есть грубые проявления аханкары, и очень тонкие, их очень трудно распознать. Собственно, вот эту майяваду очень трудно разоблачить бывает. Под видом возвышенной философии, также возвышенной нравственности, может быть, культуры, чувство собственного достоинства, особенно очень-очень высокое в майяваде. Это, собственно, сейчас называется культурой. Если Бога нет, поклонения Богу нет, то поклоняются человеку, который что-то мнит о себе и хочет быть великим, и считает себя великим. Вот это значит личность сильная, личность. Вот не тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Он должен думать что-то о себе. Это стало культурой. Но согласно ведам, это бескультурье, невежество, все наоборот. Культура — это поклонение высшему началу, не ложным мнением, скажем, не будущим успехом нашим, а вот в настоящем моменте есть уже поддерживающая сила, ей нужно поклоняться, ей нужно выражать почтение, то есть личности Бога. И аханкара — это главное препятствие, ложное эго — главное препятствие в поклонении личности Бога. Они могут поклоняться Браману, кому угодно, но только не личности. Личности не принимают. Асуры считают, что живые существа рождаются в результате соединения материальной природы Пракрити с Пурушей. Так. Эта теория также несостоятельна. Ибо материальная природа и верховная личность Бога существуют вечно. То есть живые существа рождаются в результате соединения материальной природы Пракрити с Пурушей. Но здесь говорится, что и материальная природа, и верховная личность Бога существуют вечно. Не рождается ничего. Трансформируется. Рождения нет как такового. Ни материальная природа, ни верховный Брахман, Господь, не рождаются. Верховного Господа называют Аджа, нерожденным. А материальную природу именуют Аджа, другое ударение. Эти два слова Аджа и Аджа означают нерожденный и нерожденная. Поскольку и материальная природа, и Верховный Господь нерожденные, они не могут зачать живых существ. Но в ведической литературе говорится, что порой, когда вода вступает в контакт с воздухом, возникают бесчисленные пузырьки. Точно так же, когда Верховная Личность соединяется с материальной природой, в материальном мире появляются бесчисленные живые существа. Пузырьки в воде бывают разного размера, и живые существа под влиянием гун природы появляются в материальном мире в разных телах и попадают в разные условия жизни. Можно с полным основанием говорить, что живые существа в материальном мире получают различные тела людей, полубогов, животных и прочее, потому что имеют разные желания. Никто не может определить, когда у них возникли эти желания. Поэтому в шастре сказано «Анади карма». Установить причину появления живых существ в материальном мире невозможно. Значит, иногда спрашивают, а как это живое существо попадает в материальный мир? Эту причину мы сейчас не можем установить, говорится. Это, упрощенная философия. Очень упрощенная философия. Но преданные услышали о том, что есть Брахман, есть духовный мир, есть материальный мир полный страданий, вот и все, что они знают. Теперь они соизмеряют. А как это получилось, что живое существо, находясь в духовном мире, ушло в материальный мир страданий? Вот в этом упрощенном виде непонятно ничего. Должны знать, что существуют безграничные виды энергии в материальном и духовном мире, то есть безграничные виды состояния жизни. Вот в этом состоянии непонятно, как это живое существо может уйти. Но если вы наделены могуществом, вы можете понять, что вы можете чувствовать свою независимость. В другом состоянии бытия вы совершенно по-другому себя ведете. Взять богатого и бедного человека. Одна и та же джива, но поведение разное у них. Один гордый, заносчивый, позволяет себе многое своим богатством, развращенные вкусы, а другой, видите, такой смиренный, скромный, несчастный, просит подаяния. А как такое может быть, скажите? Одна и та же душа в разных состояниях бытия. Почему? Разные энергии влияют на нее. А почему? Разные желания. И фактически божественность, присущая душе, это также ее природа. Почему она не может решить уйти куда-то и быть независимой, свободной? В этом состоянии. Конечно, в состоянии страданий, подавленной нищеты, как я мог променять вечный духовный дом на материальное существование? Но это уже позже мы упрощенно это понимаем. Здесь говорится, невозможно вообще проследить эти желания, как это все началось. Вот это настолько тонкий элемент, момент, тончайший момент. Начинается с элементарного отвлечения, говорится, вообще незаметная как будто бы вещь. А потом приходит майя, иллюзия, которая обслуживает наши желания. И вот тут уже мы беспомощны. Мы идем на поводу своих желаний. А майя многое обещает. Ну подожди, только вот пандемия кончится, и мы начнем. У всех есть там, так сказать, какие-то планы уже после этого. Да? Ведь экономика рушится, то рушится, представления меняются. Я думаю, ну вот сейчас руки чешутся, что-то начать новую жизнь какую-то. Майя можно обещать много, не верьте майе. Эта пандемия закончится, начнется новая пандемия. Ну это циклирует. Что-то выпадает на нашу долю, нашу судьбу, что-то не выпадает на нашу судьбу, но это циклы. Циклы из рождения в рождение, из рождения в рождение. Мы пережили много уже несчастий, и они не прекращаются никогда. Потому что это материальная энергия, это ее природа, это ее суть. Доставляй живому существу эти беспокойства за ее отделенное мышление, за ее ложные представления о себе, за ее ложные представления о Боге, за ее желание господствовать в этом материальном мире, никогда беспокойство не кончится. Полное освобождение своих беспокойств. Вайкунтха означает освобождение от ложных притязаний. Полное освобождение от ложных притязаний. Это называется отречение. Как видите, отречения, по сути дела, нет. Мы отрекаемся только от ложных вещей, которых нет. Нужно просто отречься от своего мнения о себе. И все, ложного. Которого не существует, мы его придумали. Где же мы видим отречение? И принять свое естественное, как бы, вот, естественное обозначение, естественное имя, функцию, служение Богу. А анади карма, установить причину появления живых существ в материальном мире невозможно. Никто не знает, когда живые существа попали в материальный мир, но очевидно, что когда-то это произошло. Разве не факт? Вот же факт. Что об этом долго рассуждать? Это в материальном мире не обсуждают долго эту историю, и никто же не помнит, никто не знает, как это было. И любят сражаться. Кали-юга означает малейшие вещи, мы сражаемся, хотя не понимаем ничего. Поскольку изначально каждое живое существо — духовная искра, подобно тому, как искра когда-то упала из огня на землю, живое существо когда-то, хотя никто не может сказать, когда именно, пришло в материальный мир. Даже когда происходит разрушение Вселенной, и все обусловленные существа погружаются в духовное бытие Господа, где они покоятся, словно в глубоком сне, у них остается их первоначальное желание властвовать над материальной природой. Желание остается. Кто эти желания хранит? Господь Вишну. Поддерживающий. Вот. Вот это Господь Вишну. Если мы существовали неизмеримое количество времени в материальном мире, перевоплощаясь, затем вошли в тело Махавишну, еще неизмеримое время там проспали, то как мы все это помним? Что в теле Вишну находимся? Все проходит не больше мгновения для нас. Желания сохраняются. Как будто бы ничего не изменилось. Если желания не меняются, как будто времени нет. Вот когда желания меняются, мы ощущаем течение времени.
Экспансия Господа Кришны как Параматмы, которая входит в материальный мир вот, в образе Карана Вишну, Господа Вишну, и в каждый же, как Карана Вишну, он входит в Вселенную, и Вселенная входит в него. А как Параматма,
как Господа Кришна Вишну входит в Вселенную?
Да, как Вселенная.
Угу. А как Кширада Кришна, как Параматма?
Да, Кширада Кришна.
Да, вмещается.
Но это суть одна и то же, параматма-то входит, а это вмещается.
Это категории параматмы относятся все эти пуруши.
Да, и характер параматмы таков, что он бесстрастный свидетель всего, выполняющий желания живых существ.
Угу.
Поэтому все желания живого существа, вся карма хранится в нем, и он беспристрастно это все хранит. Вот как бы для меня это ответ, я нашла.
Да, параматма — это хранитель, свидетель.
Поэтому тело его, так же как мы тоже могли бы всегда очищаться, если бы в нас же присутствует параматма, каждой клеточке и сердце, но параматма, она выполняет наше желание. Поэтому все это, ну, в общем, это даже ответ, я не знаю. Помните, да, мы обсуждали?
Параматму можно понять в этом мире только по признаку, что материальная природа действует. Если мы увидим, что материя, а это мертвое вещество, значит, она не может действовать или взаимодействовать. Все взаимодействия — это внутренняя энергия. Вот так мы можем понять, что такое параматма в материальном мире. Как взаимодействие и разнообразие материальных форм и веществ. Потому что сама по себе материя, как Махататва, это единообразная субстанция, безжизненная. И вот причина разнообразия — параматма. Причина ее как бы функции и свойств материи — тоже параматма. Вот так можно ее понять. И когда материальный мир создается вновь, они опять появляются в разных формах жизни, чтобы осуществить это желание. Желание господствовать остается у них. Живых существ, слившихся со Всевышним во время разрушения материальной вселенной, сравнивают с медом. В меду сохраняется аромат различных цветов. Когда мы едим мед, нам трудно определить, с каких цветов он собран. Однако чудесный вкус меда говорит о том, что в нем сочетаются различные ароматы. Другой пример, когда река впадает в море, их вода, реки, их вода смешивается с морской водой, но это не означает, что сама река перестает существовать. Вода Ганги и Ямуны смешиваются с морской водой, но река Ганга и река Ямуна продолжают существовать. Во время разрушения Вселенной живые существа погружаются в Брахман. При этом разрушаются только их тела, а сами живые существа с их различными вкусами, сохраняя свою индивидуальность, находятся в Брахмане до следующего проявления материального мира. Соленый вкус морской воды отличается от вкуса воды Ганги. Эта разница никогда не исчезает. Так, и разница между Верховным Господом и живыми существами всегда сохраняется, хотя они как будто бы сливаются во время разрушения Вселенной. Взять Землю, элемент Земли. Просто какая-то однородная субстанция. Она порождает столько различных качеств через растительность. Потрясающая вещь. А каким образом? В сочетании с семенем. И семя уже преобразовывает эту землю. Там есть живое существо, жизнь. Вот эта жизнь, энергия жизни, жизненная сила преобразовывает землю в различные вкусы, ароматы и запахи и так далее. Разнообразие создает. То есть живое существо создает разнообразие материи. Сама Земля однородна более-менее. Ну а сколько получается вкусов, цветов, запахов, фруктов, овощей, есть и лекарственные растения, есть горькие, сладкие и прочее, прочее, прочее. Все вкусы, земля порождает все это. Но только в сочетании с семенем это происходит. Там, где есть живое существо, соприкасаясь с землей, вот эти различные появляются разнообразные вкусы и оттенки. С этим снова все уходит в землю, когда жизнь уходит, и распадается в эту однородную какую-то материальную субстанцию, называем земля. Это значит, что даже после того, как живые существа очистятся от материальной скверны и перенесутся в духовное царство, их вкусы, проявляющиеся в отношениях с Верховным Господом, останутся индивидуальными. Олицетворенные веды продолжали. «О возлюбленный Господь, мы заключаем, что всех живущих в этом мире привлекает твоя материальная энергия. Всех. И они переселяются из одного тела в другое, ошибочно считая себя порождениями материальной природы и забыв о своих вечных отношениях с тобой. Так живое существо ищет счастье настойчиво. Даже с этими желаниями умирает в материальном мире. Желание все же быть счастливым. И огорчается, если жизнь не удалась как-то. И у него, конечно, эти желания еще усиливаются больше, вожделение. Неудавшаяся жизнь порождает, усиливает неудовлетворенность, вот эти желания быть счастливым любой ценой. Это вот вожделение называется. Люди ведут себя как одержимые в итоге. Рождаются, ведут себя как одержимые. Они хотят наслаждаться, как сумасшедшие просто. Потому что многие жизни, они развивали эти желания, рождаясь и умирая, рождаясь и умирая, рождаясь и умирая. Сейчас практически никто не рождается из людей, склонны как бы с рождения к медитации. Просто сесть и спокойно посидеть, скажем, несколько часов, неподвижно задуматься глубоко. Это нужно культивировать с большим трудом, с огромным трудом. Наши как бы врожденные качества вообще не такие, не очень непоседливые, мы все ищем, чего-то хватаем. Дети дерутся за игрушки. Постоянно раздражаются, кричат, хочу то, хочу это. Родители с ума сходят от них иногда. Рождаются такими. И как вот это обучение становится сложнее и сложнее успокоить человека, просто успокоить маленького ребенка или большого уже человека, взрослого. Очень сложно. Он скорее в депрессию пойдет, чем успокоится. Выбор такой. Желание все равно хочу, не могу успокоить. Не могу, я желаю, и все, вот я недоволен этим. Такая сила желания. И так, материальная природа, она стимулирует эти материальные желания, она этим очень опасна. И как одержимые живые существа, они готовы на любую форму жизни иногда, лишь бы наслаждаться. Хоть обезьяны, хоть свиньёхи, хоть кем угодно, лишь бы наслаждаться уже. Если на то пошло, они всем жертвуют ради чувственных наслаждений до свинского состояния. Пребывая в невежестве, они отождествляют себя с различными формами жизни. А уж родившись людьми, они начинают отождествлять себя с определенным сословием, народом или расой, с той или иной псевдорелигией и полностью забывают, что по своей истинной природе они твои вечные слуги. Очень много псевдорелигий, с которыми люди себя отождествляют. Псевдорелигия — это умозрительная религия, надуманная религия. Бог в смешении, в сочетании с человеческими мыслями, это называется как бы вот псевдорелигия. Когда люди додумывают какие-то вещи, которые не понимают, объясняют их со своего уровня, это ложная религия будет. Как майявади говорят, вот ты нараяна, я нараяна, все нараяны, мы все боги. Это додуманная философия. По факту мы видим, что люди полны несовершенства, полны недостатков. Почему говорит нараяна, если у него полно недостатков? Это же оскорбительно так думать. Нараяна нет недостатков. Вот есть нищий человек вообще, посмотрите, ужасно выглядит, ужасная жизнь у него, посмотрите, как он живет. День за днем вы наблюдаете, вы ужаснетесь, ужасно, ужасно живет человек. Говорит, даридра нараяна. Ужасное оскорбление, Прабхупада говорит. Они придумали вот такие вот формы Бога. Нараяна описывается самосветящийся. Сад Читананды излучает блаженство знания, он безграничный, прочее. Во всем великолепии описывается, прославляется. Тут вот лежит нищий на улице, изорванный, грязный, несчастный, страдающий до глубины души, говорит Таридра Нараяна. Вот эти вот надуманные вещи, чисто теоретически. Ну, успокойте этого Нараяну, скажите, ты Бог, все, какие проблемы, не страдай. Он же не освободится от страданий таким образом. Находясь в плену ложных представлений о жизни, они продолжают вращаться в круговороте рождения и смертей. Едва ли один человек на многих миллионов, из многих миллионов, благодаря общению с чистыми преданными, становится достаточно разумным, чтобы понять философию сознания Кришны и освободиться от ложных материалистических представлений о жизни. Хорошо, возможно, мы принимаем только Брахман. Я игнорирую материю. Все равно, все едино. Мне не интересует это разнообразие, у меня нет материальных желаний, я не хочу с ним соприкасаться, я в Брахмане. Хорошо. Но как вы примените это философию Брахмана настоящая? Есть Брахман. Выше материи. Выше этого разнообразия, выше этих материальных желаний, выше страданий. Хорошо. Но как вы примените эту философию к жизни? Вы не сможете применить к жизни. Поэтому мы должны знать, какой философии следовать, именно живя в этом мире еще, пока имеем тело. Вот это искусственная как бы философия, умозрительная философия, которая наносит вред дхарме, потому что она иллюзорна, все иллюзорно. И богатые люди иллюзорны, и бедные иллюзорны, и война иллюзорна, и атомная бомба иллюзорна. А мы идем все к светлому будущему. Мы на это не обращаем внимания. Мы идем к светлому будущему. Будущему нас ожидает Брахман, что-то совершенное. Вот это внушенная концепция из невежества. Это все майявада. В различных формах. Материальных или духовных, так сказать, формах. Околодуховных. Но это все то же самое настроение. То есть нужно еще найти философию, которая была бы практична. Духовная философия практична, выполнима. Это только Бхагавад-гита. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что ты ложные обязанности, дхарма, ничего такого понятия не найдем. Что все едино, неважно, чем ты занимаешься. Можешь сражаться, можешь не сражаться, можешь уйти, можешь остаться, можешь убивать, можешь не убивать. Все равно ты никого не убьешь, все вечно, все брахман. Нет, там конкретно указывается на обязанности, которые человек имеет в материальном мире и отсоединяется с духовной философией, служение Верховной Личности Бога. Только таким путем можно найти практическую связь, только через служение, потому что мы не можем от деятельности отказаться, даже на мгновение, говорится. Майявади же не могут прекратить деятельность. Они могут погрузиться в Брахман через философию Веданта Сутры, но в конце концов им надоедает это умозрительное искусственное философствование. Они устают от этого, начинают заниматься благотворительной деятельностью материальной. То есть они падают с трансцендентного уровня умозрительного на обычную материальную благочестивую деятельность. Все персоналисты падают рано или поздно, говорит, с этого уровня умозрительного, потому что нужно еще жить практически как-то. А как жить практически в этом мире? Он же материальный. Да, все, что мы знаем в служении Кришне, это в Бхагаватам написано. Шримад Бхагаватам, все, что связано непосредственно с Кришной, уже духовно. Вот он, секрет. У майявади нет этого представления. Как можно духотворить материю, скажем? Они от нее отказываются, хотя она им не принадлежит. Иллюзия большая, майя. Читание Чаритамрити, сам Господь Читания утверждает, что живые существа странствуют по Вселенной в различных формах жизни. Но если какое-то из них, по милости Духовного Учителя и Верховной Личности Бога Кришны, становится достаточно разумным, оно обретает сознание Кришны и начинает служить Господу. Шридхар с вами говорит: «Харим вина наева мритим таранти». Без помощи Верховной Личности Бога ни одно живое существо не может вырваться из круговорота рождения и смертей. Освободить самого себя человек не может, сам себя, в материальном мире. Иначе говоря, только Верховный Господь, Личность Бога, способен вызволить обусловленную душу из цикла рождений и смертей. В Все из Брахманы, все едино, все это один Бог. Нет разницы между тобой, мной. Я Бог и ты Бог. Вот это различие наше иллюзорно, майя. Следуя этой логике, если один освобождается, все должны тоже освободиться. Если нет индивидуальности, если все мы как единое целое, один освобождается от иллюзии, значит, все остальные тоже освобождаются от иллюзии. Но мы видим странную ситуацию. Один сидит в сознании, конечно, другой рядом, плечом к плечу, ничего не понимает. Как это так получается? Как же все едино? Олицетворенные веды продолжали возносить Господу молитвы. Неодолимое время, прошлое, настоящее и будущее, и материальные страдания, причиняемые сильной жарой или холодом, рождением, смертью, старостью, болезнями, все это лишь движение твоих бровей. Все совершается по твоей воле. Вот это Бог называется. У него есть брови, как тут выясняется. Но не такие, как у нас брови. У кого-то уже общипанные брови, у кого-то уже всякие разные брови. Когда мы ведем бровями, то это не на всех оказывает впечатление должное, как мы хотим. Ну, то есть разница между нашими бровями и его бровями, я хочу сказать. То есть мы не такие же, как он. Он не такой, как мы. Но по движению бровей можно понять тоже настроение человека. Если брови вверх, иди на Павлине, покажи. Ну, что-то ты сегодня не в духе. Кстати. Вот это да. Что-то есть в этом. Так. Бывает брови вниз. Ишвар, можешь показать? О. Вот у него такие есть уже брови сегодня. Без усилий. Так что по бровям тоже много можно сказать о человеке. Следите за бровями, за положением, пожалуйста. Контролируйте брови свои. Потому что Господь одними бровями может все сказать, привести в движение. Мы не можем все привести в движение, но что-то можем тоже. Чуть-чуть. Хотя бы выразить какое-то настроение, повлиять. Хотя бы удивиться, потому что тут написано, а чтобы удивиться, нужно брови поднять вверх. И будет раз, вот уже получше чуть-чуть. В Бхагавад-гите сказано, что материальная природа всегда действует под надзором Верховной Личности Бога Кришны. Происходящее в материальном мире, продолжали веды, враждебно лишь тем, кто не покорился тебе. Видите, материальная природа враждебная, как ученые его чувствуют, эту энергию. Враждебные силы природы. Он говорит, но лишь только тем, кто не покорился тебе. Для атеистов материальная природа, она имеет враждебные силы. Но предавшиеся тебе душ, которые в полной мере обладают сознанием Кришны, ничто в материальном мире не вызывает страха. Смерть – это как освобождение для преданного. То есть он не испытывает такого же страха, как испытывают материалисты. Потому что смерть не враждебна по отношению к нему. Махарадж Прахлада не испугался, когда явился Господь Нарисимхадев. Но для его неверующего отца это была встреча с самой смертью, ибо Господь убил его. Хотя перед безбожниками, подобными Хиранья-Кашипу, Господь Нарисимхадев предстает как сама смерть, он неизменно добр к своим преданным, подобным Прахладе, и всегда приносит им радость. Поэтому чистый преданный не боится ни смерти, ни рождения, ни старости, ни болезней. Чистый преданный, он свободен от этих страхов. В различных фазах тела он не беспокоится. Когда мне было 11 лет, я все ждал, не дождал, когда мне будет совершеннолетие, исполнится, я буду самостоятельным наконец. Многие так думали, наверное. Уже надоел этот контроль.
Я так не думала.
Не думала?
Человечно.
Интересно. Ну, а вот сколько я помню друзей своих, все только и ждали, когда они вырастут, наконец, займутся своими делами, будут жить своей жизнью. В основном жаловались все на своих родителей, на своих родственников, что слишком много контроля и так далее, и так далее. Ну, кого-то любили, но, в общем-то, хотели быть самостоятельными. Шрипад Чидхар Свами. В связи с этим написал такой стих о Господь: «Я живое существо, беспрестанно страдающее в материальном мире. Раздавленный колесо материальной жизни, я горю в огне собственных грехов. Но так или иначе, Господь, я пришел к Тебе, чтобы найти прибежище у Твоих лотосных стоп. Поэтому прошу, прими меня и возьми под свою защиту». Шрила Наратам Дас Такур тоже молит Господа: «О мой Господь, о сын Махараджи Нанды, о возлюбленной дочери царя Вришабхану, я так много страдал, живя в материальном мире. Теперь я хочу найти прибежище у Твоих лотосных стоп и молю Тебя о милости. Прошу, не прогоняй меня, ибо мне не найти защиты ни у кого другого». Очень трудно понять живому существу в духовном мире, что оно маленькое. Ребенок не может понять свою беспомощность, пока мать его не бросит. Он как всемогущий ведет себя. Да, это случается. В природе ребенка такое есть. Любая джива такая. И в духовном мире, как бы мы ни идеализировали, или, может быть, с трудом представляем это, все же у дживы, дживы находится в иллюзии. Не маха-май, йога-май. Там все возможно. Поэтому можно понять, как может мыслить там живое существо. Оно все равно не является Богом. И чтобы эту истину понять, заново ответить на вопрос себе еще раз, почему Кришна — Верховная Личность Бога, материальный мир, он постигает свою вот эту незначительность, свою реальную конституционную положение, которая скрыта в духовном мире. Что Господь награждает там всех своими достояниями постоянно. Поддерживает и обеспечивает. То здесь мы сами себе пытаемся обеспечивать. В какой-то степени мы сами должны это делать. И тут мы начинаем понимать: ну, возьму-ка я сделаю вот такую вещь. Молодой человек всегда думает, знаете, прожектор у него такой. Я был знаком с прожекторами, боже мой. Иногда и желания выполняются, но иногда нет. Но иногда выполняются. Поэтому есть стимул что-то такое сделать большое, как вот, по примеру, кого-то. Что-то великое сделать. И потом выясняется, что это не получается. Чуть-чуть менее великое не получается. Еще и в конечном итоге, на самом деле, я понимаю, что я ничего не могу без Него. Без Него. Я никто вообще. Я однодесятичный кончик волоса. Без Него. То есть все это величие, все эти вот мои достижения, все это Его энергия, все это Его милость, Его награды были. Вот это живое существо. Носитель как бы энергии Кришны. Пользователь энергии Кришны. Его чада, его баловень. Здесь он как блудный сын постигает эту простую истину, что я очень маленький, Господь, очень велик. И сначала это познается через страдания, но это не удовлетворяет Господа. Страдания его не удовлетворяют. Ты должен постичь это в блаженстве и радости. Вот тогда ты вернешься в духовный мир. Нет такого в духовном мире, что все понимали, Бог велик и страдали от этого. Вот это мы пытаемся понять в сознании Кришны, освободившись от ложного эго, что это прекрасно, что Бог велик. Это достойное прославление моего поклонения. Моего полного предания. Мы должны вернуть себя по отношению к Богу. Потому что в страданиях люди тогда подавлены, говорят: да, ты велик, я признаю, ну, смилостись над мной. Каюсь, грешен. Это еще не возврат в духовный мир. Это тоже все еще иллюзия, потому что нереальность. Потому что в реальности там не должно быть страданий. Должно быть абсолютное полное счастье, человек должен испытать. Осознав этот момент, что Господь велик, а я очень маленький. Здесь, в материальном мире, стыдно быть маленьким и преклоняться перед великим. Люди стыдятся. Это вот и есть материальное сознание, материальная природа. Вот это и есть все майя, иллюзия, ложь. И Иначе говоря, любые пути самосознания или познания Бога, кроме бхакти-йоги, преданного служения, чрезвычайно трудны. Поэтому очиститься от материальной скверны, особенно в наш век, можно только в полной мере развив в себе сознание Кришны и посвятив себя преданному служению. Те же, кто не обладает сознанием Кришны, лишь напрасно тратят время и не получают ощутимого опыта в духовной жизни. Господь Рамачандра сказал: «Я всегда дарую уверенность в безопасности тому, кто вручает себя мне и твердо решает, что он мой вечный слуга, ибо такова моя природа». Вот гарантия. Если Бог говорит, вот она гарантия. Другой гарантии нет. Правительство не может такого документа выдать нам. Предайся Богу, Он тебя защитит. Вот мы гарантируем это все. Нет, гарантировать должен тот, кто знает. Тот, кто имеет отношение. Нужно объяснить человеку, что такое предаться. Недостаточно просто поверить или признать существование Бога. Или стать хорошим человеком просто в этом мире. Но кто-то должен оценить по каким-то критериям, что я хороший. Мне этого недостаточно. Нужно услышать слова Бога из сердца. То, что Господь говорит, Он говорит в сердце. Не через громкоговоритель, а через сердце Он говорит живых существ. И могут услышать все или никто. Каждый может услышать, и каждый может не услышать. Он говорит через сердце. Нет СМИ, средств массовой информации, которые бы кричали, те или иные скандалы бы распространяли. И путали людей, потому что у них тоже разные мнения. Нет, он говорит, учитывая уже мнение каждого человека в отдельности, он уже говорит точные вещи каждому. Нет такой массовой информации, которая будоражит умы людей с разными мнениями, позициями, взглядами, верой, и сеет между ними кучу проблем, конфликтов и споров. Он озвучивает все это внутри сердца в соответствии с каждой индивидуальностью, поэтому нет проблем. И вот если мы услышим это из сердца, тогда мы получим гарантию. Он здесь говорит: «Я всегда дарую уверенность в безопасности тому, кто вручает себя мне и твердо решает, что он мой вечный слуга, ибо такова моя природа». Это природа Бога, это не его какое-то искусственное положение. Он вечно такой. От него вечно зависят все живые существа. Он вечный даритель. Он для каждого Бог. Не то, что вот для кого-то Бог, кому-то мил, кто-то не мил. Даже если кто-то не мил, он все равно Бог для него. И для демонов он Бог, и для праведников он Бог, и для зверей, и для растений он Бог, и для всех живых существ. Он поддерживает жизнь и форму жизни каждого живого существа с любовью и уважением. И свидетель всех поступков. Он знает каждое живое существо. Поэтому в сердце он говорит всем разные вещи одновременно. Но здесь говорится, в чистом сердце, вот он это скажет. Уже сказал кому-то. Это гарантия. Господь Кришна тоже говорит в Бхагавад-гите: «Сила материальной природы неодолима. Но тот, кто предался мне, непременно выйдет из-под ее влияния. Преданные Господа не вступают в споры с непреданными, и они стремятся доказать ложность их теорий. Не желая напрасно тратить время, они всегда служат Господу с чистой любовью и преданностью в сознании Кришны». «О возлюбленный Господь!» — продолжали олицетворенные веды. «Даже если великие йоги, мистики справятся с могучим слоном своего ума и ураганом своих чувств, но при этом не найдут прибежища у истинного духовного учителя, они рано или поздно станут жертвами материальной природы, и все их попытки познать себя окажутся напрасными. Те, у кого нет духовного учителя, подобны торговцам, выходящим в море на корабле без капитана». Хо-хо-хо, опасное предприятие. Без капитана на корабле в море, во-первых, там можно сбиться с курса и погибнуть. Во-вторых, пиратов много, если ваш корабль нагружен ценностями. Вы точно обречены. Нужен капитан очень опытный. знающий повадки океана и также знающий жизнь в этом океане, что там на самом деле происходит, имеющий опыт, должен знать все. Итак, без духовного учителя, представьте, человек без духовного учителя может обуздать ураган чувств и слона ума, говорится. Сравнивается ум со слоном. Что слона невозможно сдвинуть с места, он идет на вас, куда вы денетесь. Но вот вы такой сильный мистик, вы остановили слона своего ума. Стоп, стоит слон. Обуздали. И ураган чувств, и вы тоже обуздали, держите это все, ваша сила. И слона одной рукой, и ураган другой рукой, и вы так вот, вы очень сильный живой человек. Йог-мистик. Что дальше произойдет без духовного учителя? Во-первых, нужно разобраться, какой силой вы их контролируете. Ложной или истинной? Я контролирующий. Кто контролирует, смотрите? Аханкара. Она тоже может контролировать. При этом возникает мнение. Я сильнее ума и сильнее чувств. Я познал. Я достиг. Я. Следующий этап. Что мне этот слон? Что мне ураган чувств? Ведь они мне подчиняются. Он отпускает их, думая, что они уже покорились ему. Нет, они не покорились ему. Один рывок, вверх тормашками все летит. Одно неудачное движение, немножко он где-то расслабится и разорвут на части. Со многими йогами такое происходит. Потому что все это еще в пределах аханкары, в пределах материального существования. Самый сильный элемент как раз аханкара. Где этот слон аханкара, его даже никто не видит. Это самый сильный элемент, обволакивающий душу. То есть вся материальная природа – ничто по сравнению с аханкарой. Вот эти внешние проявления. С этим желанием господствовать и наслаждаться. Поэтому как человек без духовного учителя может это сделать? Если гуру постоянно на него смотрит и думает, сколько это можно наслаждаться и господствовать? Гуру только об этом и думает. Только об этом и говорит. И заставляет его служить. Напоминаю, что он слуга. И перед духовным учителем он становится смиренным, он знает этот этикет. Он начинает наконец понимать, что такое духовная жизнь. При этом гуру не совершает насилие, он должен обладать трансцендентным знанием, духовным знанием. Должен посылать ученику необходимое блаженство духовное, знаний. И этот нектар наставления, в конце концов, трансформирует это аханкару. Возвращает наше истинное лицо. Мы тут не собираемся ничего контролировать проповедью. Мы служим Кришне. Мы пандемию не вызывали, знаете. По милости Бога она происходит. И все остальные события тоже по воле Бога происходят. Мы как слуги действуем, будем в это время проповедовать так вот по интернету, если сейчас карантин, мы ничего не можем выйти никуда. И мы видим, что проповедь только усилилась из-за карантина. Интерес у людей только усиливается. Мы видим, что есть какая-то еще высшая причина в этом. Есть какие-то другие стороны, удивительные, которые преобразовывают общество, преобразовывают наши умы и чувства. А мы просто служим, удивляемся, как это все происходит. Сочетание с высшей волей, наше служение, сочетание с высшей волей. Собственными усилиями нельзя освободиться из плена материальной природы. Необходимо обратиться к истинному духовному учителю и следовать его указаниям. Только в этом случае можно пересечь океан неведения, океан материального существования. В связи с этим Шрипад Шридхар с вами написал замечательный стих: «О всемилостивый духовный учитель, представитель Верховной Личности Бога, лишь когда мой ум целиком предастся твоим лотосным стопам, тогда по твоей милости я смогу преодолеть все препятствия на духовном пути и обрету блаженство». Да, вот тут мы остановимся. Глава объемная, интересная, очень насыщенная философским знанием. Видите, нет конца, и вот перелистываю. Это как раз нам до конца карантина. А затем будет глава очень удивительная по названию. Не догадайтесь, за что. Мы сравнивали эту Майаваду здесь. Не сравнивали, а говорили, что источник Майавады — Господь Шива, который проявляет гуны невежества тамасом. Здесь, после этой главы, следующая глава будет называться «Спасение Господа Шивы». Необычно. Итак, какие будут вопросы?
Вечно обусловленные, вечно освобожденные. И они жуткие, да?
Два. Две категории только.
А кто тогда освобожден?
А?
А кто тогда освобождается?
Освобожденные.
Вечно освобожденные — это те, кто пришли из духовного мира. Участвуют в лилах и
Господа. Ну, они освобождают?
Они освобождают. Вечно.
Освобождают освобожденные.
Вечно обусловленных. Или вечно освобожденных освобождают.
Освобожденные зачем же?
Обусловленные. Они приходят в духовный мир. Мы знаем, спутники Господа Читания, или те, кого он выбирает в своих желаниях что-то здесь спасти живые существа. А вечно обусловленные — это что значит? Это аллегория, вечно обусловленная. То есть они не вечно обусловленные, они могут освободиться. Что значит вечно обусловленные?
Ну вот этот шкаф, если ты не покрасишь, его же никто не покрасит. Например. Ну просто взять пример материальный. Вот стоит шкаф. Безжизненный. Он же сам себя не покрасит. Может вечно некрашенный стать, пока ты его не покрасишь. А покрасишь, он будет покрашенный. Также вечно освобожденная, вечно обусловлена. Она вечно обусловлена, душа. Если ее никто не освободит, она не освободится никогда.
А то есть мы вечно обусловлены?
Да. Если нас не освободят, мы не освободимся
сами. То есть нет таких, которые, несмотря ни на что, остаются вечно в материальном существовании?
Пока их не освободят. Кто-то заботится об этом.
Значит, они не вечно
обусловлены. С этой точки зрения они вечно обусловлены. Они, подожди, говорится-то не о событиях, а о их положении говорится. Это разная вещь. Это ты о событиях говоришь, что их освободили, да, могут освободить, это события. А положение-то их вечно обусловленных. Кто покрасит, если я не покрашу? Машина же не поедет, если я ее не заведу. В этом смысле.
Ну, интересно, этот механизм. Душа сама вошла в этот материальный мир, ее желание. А уже выйти отсюда не может сама.
Не может. Обусловлено.
Почему? Она сама там может, а отсюда сама не может.
Сама? Нет, тоже ее проводят же. Как сама? Она сама не может стать микробом или брамой. Ее готовят к этому. Есть подготовительный процесс к воплощению.
То есть там Господь...
Я не знаю всех деталей.
Отпускает дживу, пусть, пожалуйста... приобретает опыт, вот моя энергия материальная, и она там, значит, у нее есть желание, есть, но у нее есть желание выйти отсюда, и уже отсюда она не может сама.
Когда у нее появляется желание выйти отсюда, Господь помогает ей, посылает духовного учителя. В любом случае Он дает ей возможность, и в том другом случае Господь дает ей возможность уйти или вернуться. Это желание или живое существо проявляет, а возможность дает все равно Господь. И войти дает возможность, и выйти.
Что способствует изменению желаний? И продолжение вопроса к Чандрике. Если получаем освобождение, мы получаем статус уже вечно освобожденного.
Что способствует развитию желаний?
Изменению.
Изменению желаний.
Желание, да.
Вкус.
А вкус через общение?
Вкус через общение. Как только получаем более высокий вкус, наше желание сразу переносится туда. Естественно.
Ну, конечно, вечный вопрос. Как же она забыла тот высший вкус?
Угу.
Как же она могла забыть?
Она отказалась же сначала. Отказалась, а потом забыла. И Дарджи Мансвами вспоминает свою историю. Ему было там лет 16. по-моему. И он с отцом дрался, говорит. В том возрасте он дрался с отцом. И однажды, говорит, мы подрались. Я ему говорю, все, я ухожу из дома. Вот. Ухожу из дома, потом подумал, так, я ухожу из дома, ну как-то же надо жить мне. Я говорю, я ухожу из дома, дай мне $100. Вот так он уходит от Бога. Отец, ты, говорит, собрался уходить из дома, у меня $100 просишь? Говорит, да. Ну, на тебе $100, уходи, говорит. Я, говорит, пошел, говорит, наелся конфет, деньги кончились, снова вернулся обратно, молча. Вот таким образом. Не все так серьезно выглядит. Бывает, что трагично выглядит, а бывает смешно. Есть доля юмора в этом. Ну, преданные склонны все принимать с юмором. Если они свободны от грехов, они становятся радостными. В эту философию радостно видят. А когда человек не освободился еще от кармы, он еще не видит все радостно, он еще видит что-то трагичное в жизни.
Но рано или поздно каждое живое существо осознает Бога, или же оно все-таки может вообще никогда не осознать вечного
Бога? Каждый. Каждый? Каждый возвращает.
То есть просто рано или поздно?
Рано или поздно, каждый. Так устроена Вселенная для этого.
Это как история про того йога, который обрадовался, что много миллионов жизней он освободит. Он обрадовался.
Тоже вчера сажали морковку, и там вот такое семя, и там джилы.
Прям видели дживу там?
Не, ну вы говорите в каждом этом, иначе как бы она росла?
Ну я так говорю, мало ли что я говорю, увидели, нет дживы? Мало ли что мне в голову придет.
Вот так вот лежат на прилавках эти дживы в пакетиках, кто их не сажает? Боже, где господи вообще?
А вот я когда сыну говорю, что рано или поздно любая душа освободится, так он говорит, а что тогда так напрягаться?
Вот. Люди практичные, да, разумные.
И как бы сказать, что, в общем-то, надо спешить?
Так, посадили все-таки морковку.
Да, было хорошо.
Потом предложите ее Кришне, и все будет хорошо.
Ну да. Так вообще, это такая, правда, вот так вот, жить в пакетике, не ждать, кто-нибудь тебя купит.
Ну, некоторые камни миллионы лет же живут. Миллионы лет. И, ну, конечно, они не чувствуют этого в течение времени так, как мы. Нам дается разум тонкий, мы там ощущаем, что это такое. Вот, они нет. Дерево тоже спит, друма. Спит, спящий
состояние. Ребенок тоже не осознает, что...
Ребенок тоже ничего не понимает толком. Но у него острые, видите, проблемы. По малейшие вещи какие-то как-то расстраивают ребенка. Ага. Хотя это не глубоко. Не глубоко это. Не опасно. Но если он постоянно кричать будет, это опасно тоже для психики. А то, что ребенок там закричал, заплакал, это не проблема. Но он остро воспринимает малейшие вот неудобства какие-то. Нежное тело и человеческий разум уже есть. И он осознает эти страдания.
То есть он страдает?
Да, не глубоко страдает, но страдает. Поэтому легко переключить, он то заплакал, то засмеялся тут же. Не глубоко. По сути, он как бы еще чистый, еще не совершил ничего такого тяжкого. Поэтому он склонен к радости больше. Но сейчас дети рождаются многие серьезные угрюмые. Безрадостные.
Очень много сейчас требовательных
детей. Ну да, да. Да.
Потому что мы, например, вот так не требовали.
Мы ехали в поезде как-то, и там семья индийская была с нами. Молодая семья, девочка была лет 3-4 у них. И я удивился, насколько спокойный ребенок там удивительный был. Этому я удивился. Потому что обычно, если ребенок в поезде, в вагоне, это все уже беспокойствия будут. С детьми ехать сложно. А там просто все по-другому. Там уже отношения. Не то, что ребенок только требует для себя, а там уже отношения есть. И с матерью, и с отцом уже отношения, взаимность. Что-то врожденное другое. А это было интересно наблюдать. Потому что как бы у нас таких детей не бывает, мы не видим, что дети обычно много беспокойств причиняют. Но на самом деле нет, они должны больше радости, чем беспокойства. Но есть дети как наказание, которые приходят. Есть дети, которые наоборот, они умиротворяют, наоборот, настраивают на какую-то вот чистоту, свет какой-то от них исходит, радость жизни там, ну, вот, в большей степени. Такой ребенок должен быть.
У меня Мелания такая была. С детства вообще. Но счастье и любовь вообще никогда никому не поставляла. Где бы мы ни летали, ни ехали, тишина вообще одна радость. А другой сын, Макар, тут же и Матвей, абсолютно другие. Хотя вот воспитывала одинаково всех вместе, мы практически ровесники с Макаром. Почему я всегда уверена, что вообще генетическая данность приходит они с нами. Данность.
Есть природа. И самое удивительное, что кто-то может родиться с врожденной любовью к Богу. Ниоткуда. Mm-hmm. Уже есть.
Маленькие же есть святые, вот даже в христианской традиции. Маленькая девочка, 8-9 лет, она потом уходит, она только о Христе говорит. Временно.
Видите, с рождения человек может иметь это.
Клетки тела – это отдельные живые существа? Внутри клетки тела есть джива?
Я слышал, что клетки тела – это как бы живые автоматики. Если там нет дживы, то там параматма управляет ими. Вот. Но вопрос сложный на этот счет. Я не знаю, есть ли источник в шастрах, который бы описал живую клетку, из которой состоят вот эти наши ткани. Один из ответов, который я слышал, это биологические такие автоматики. Но сверхдуша там присутствует. Они же управляются вот, не сами по себе, а как один организм. Они пронизаны сознанием индивидуальной души, то есть я в этом теле, я пронизываю сознанием все эти клетки. Хотя не знаю об этих клетках, я их по-другому знаю. Я их чувствую по-другому. Я чувствую качественно, не количественно. Ученые же, они количественная наука у них, не качественная. Они гуны не изучают, но они количественно все изучают. Структуру из количества атомов, молекул, вот количественно все. А я количественно не знаю тело, знаю качественное.
Вопрос, Андрей Маргарян. Вы сказали, что если желания не меняются, то дживы не чувствуют времени. Если у дживы есть желание служения Кришне, означает ли это, что дживы будет чувствовать вечность?
Если вечное желание служить Кришне, да. Все это область вечности. Можете заметить, если мы с желанием поем святые имена и без желания, по-разному течение киртана чувствуем. Если с желанием петь киртан, то можно не заметить, как пролетают часы. Как бы времени нет. Если без желания, то это становится томительно очень и трудно ожидать, когда закончится киртан. Если киртан совершенен вообще, то все останавливается. Он перестает прыгать с объекта на объект. То, что мы называем жизнью, останавливается. И проявляется сама жизнь. Не то, что мы называем жизнью, а сама жизнь, хозяйка, душа. То есть киртан должен быть связан с желанием. Или, мы говорим, с верой.
Страсти в гуну благости?
Из гуны страсти в гуну благости следовать правилам предписания. В страсти человек уже способен следовать правилам предписания. Но он активный, деятельный. У него есть энергия деятельности в страсти. Он может какой-то порядок в жизни навести, организовать себя. И, конечно, у него в страсти бывают сбои. Его тянет отдохнуть, насладиться плодами того, что он делает. Но вот мы должны слушать, что не нужно ради этого трудиться, а нужно ради Кришны это делать. Так будем подниматься в благость. Потому что когда плоды деятельности связывают человека, и у него пробуждается жадность, он падает вниз с гуны страсти. А нам нужно вверх, с гуны благости, не в тамас. Поэтому правила предписания уже что можно вести для человека в страсти, он может следовать чему-то.
Возможно ли переключить материальные желания женщины, деньги, слава на Кришну?
Нужно. А другого выхода нет, иначе все это нас затянет в материальное существование. Женщины, деньги — это верная проблема, верный путь в маю. Если их не занять в служении, другого выхода нет. Это главные, как бы, основополагающие вещи. И именно это и нужно занять в служении.
Как усилить веру в то, что святое имя — это сам Кришна, ведь невнимательность в джапе — это от малой веры?
От маленькой веры знание должно быть. Знание развивается, так и вера тоже углубляется. Сейчас не важно, какая вера и какой мы результат получаем. Это не важно. Важно, что мы практикуем, продолжаем и работаем над собой. Вот это важно.
Анна Карташова спрашивает. Подскажите, пожалуйста, можно ли во время приема прасада слушать лекции о Кришне?
Прабхупада говорил, что во время принятия прасада обычно не говорят на какие-то серьезные темы. Или не проводят большой киртан, активный такой. Это могут быть какие-то баджаны в легкой такой форме, ненавязчивой, или легкие разговоры. Например, Прабхупада говорил о прасаде иногда, который они принимали. Там был Тамал Кришна Госвами. Историю сейчас подробно не помню, но интересная история. За прасадом они сидели вместе с учениками, и никто не знал, о чем говорить, не говорить, молчали. А Тамал Кришна Госвами был опытный в этом. В общении с Прабхупадой был самый опытный. Все смотрели на него. Он умел обычно поддержать беседу там, где нужно, уместно, там мог сказать все. Вот Прабхупада принимает прасад с учениками, и Тамал Кришна Госвами начинает общаться с Прабхупадой, что Прабхупада, вот если я слышал, что если, значит, вот еще добавить, а нет, не слышал. Прабхупада, вот это вот к рису, вот если вы добавите, будет очень вкусно. Прабхупада говорит, да, а если еще добавить вот то-то и то-то, еще вкуснее будет. Тамал Кришна Госвами продолжает эту тему. Прабхупада, ну а если еще вот эта часть, не с этим то-то-то, сочетание вкуса вообще будет изумительное. Прабхупада, значит, ему говорит, ну а если то-то-то-то-то, вот приготовить еще какое-то такое-то блюдо потрясающее. И так они начинают соревноваться. То есть. И Тамал Кришна Госвами там уже исчерпал все, уже сказал. И тут Прабхупада говорит, а если еще пожарить рыбу и крису добавить? Очень вкусно. И все раз и замерли. Прабхупада говорит, я, говорит, не ем, но я слышал об этом. Это была беседа моего прасада. Это что-то такое должно быть позитивное. А время прасада обычно не говорят об эпидемии, там, о болезнях. Но у нас стала сейчас эта волна, что мы за прасадом новости смотрим об эпидемии и начинаем говорить о болезнях. Но это не очень правильно, принимая прасад.
Как-нибудь, Яшумати Сутада спрашивает, как-нибудь фамильярным со старшим преданным если он нас приближает, шутит, ведет себя просто, по-дружески, но когда мы забываем, кто он, и также начинаем общаться, приходят реакции, уходит вкус.
Ну, я думаю, придет опыт. Ничего там странного нет, если старший преданный ведет себя свободно, по-дружески. Ему, видимо, хочется с кем-то вести себя по-дружески, более близко общаться. Вот. Но вы с опытом должны понять, что этикет все равно должен существовать. У меня был такой опыт, я общался, еще был молодым преданным, и уже были инициированы преданные тогда. Мы стали большими друзьями с этим человеком. Он лет на 11 старше меня был еще к тому же. Большой был, да, промежуток, разница в возрасте. И уже имел инициацию к тому времени. А сын, его сын был чуть младше меня. Несколько лет, может быть. Так, примерно. Вот, и мы с ним общались очень свободно. Вот он так, кстати, себя вел, допускал близкие общения. Я его на «ты» называл. И мы сдружились очень сильно, несмотря на разницу в возрасте духовном и материальном. Я несколько таких ошибок сделал, когда вот пересек границу. Вот это уважение возраста, фамильярность такая дружеская. Может быть, это было один или два раза. И все, этого опыта мне хватило.
А как ты понял?
Я почувствовал. Ну, он как бы расстроился, ну как, ну я же почувствовал, там мне было жалко. Я извинялся, признал ошибку, и все, и мы продолжали общаться с ним душа в душу. Это опыт.
Не знаю, уместно рассказать сейчас нет, все слушают. У меня был очень хороший опыт такой в этом смысле с Говиндом Махараджем. Он же очень такой шутливый, добрый, так может расположить к себе и все. И иногда может забыть. Ну, не знаю, кто-то может быть забыл. Я думаю, что не я одна забыла в какой-то момент. И помню, позвонила Вриндаван Рати, говорю, Рати, проси Говинда Махараджа, ну там у нас там книжка про Прабхупаду, он летит сейчас, может быть, он захватит ее. Ну, думаю, как не знаю, о чем я думала, ни о чем не думала, имя Прабхупада, что тут такого. И Рати, помню, меня насторожила интонация Рати. Она говорит, не знаю. Ну, она не стала мне замечаний делать никаких, вот, что касается Рати, это субординация очень хорошо чувствует. И между ним и мной она встала, и она, не знаю, говорит, но я попробую, попытаюсь. И потом она, значит, ему что-то говорит так тихо, как ученица, и слышу его голос такой, это не моя проблема. И когда я услышу этот ответ Говинда Махараджа, я там чуть не проходила под телефон, под стол, вообще под землю чуть не проходилась. Я в одно мгновение все поняла. То есть он нам друг, но мы ему другом не можем быть в каком-то смысле этого слова. То есть он старше, и тут уже субординация идет. Но он нам друг. А можно попасть в эту ошибку, что друзья, формальность, фамильярность на равных. Они могут с нами шутить, старшие преданные. Но мы как бы можем, но должны как-то что-то чувствовать, потому что мы же не всегда понимаем, что за этой шуткой стоит. Ну, в силу своего, может быть, сознания. В общем, такой вот момент тонкий. С другой стороны, можем сказать, что если они так понимают, зачем же они с нами шутят и заводят такие дружеские отношения старшие.
Есть примеры, когда младший преданный искусно общается со старшими, тоже может и шутить, и поддержать беседу, но вот искусно это делает. Даже в GBC есть такой человек, который моего поколения GBC, общается с учениками Прабхупады с GBC, вот очень искусно, высший пилотаж. Может поддержать любую беседу и пошутить, и как будто бы на равных, в то же время он этот этикет чувствует. И все это даже отмечают, когда о нем говорят, отмечают вот это его как бы вот такое вот мастерство взаимоотношений. Один ученик Прабхупады сидел с ним и говорит, что ты сказал Прабхупаде? И спросил, что ты думаешь? А Прабхупада, вот как вы сказали, вот так. Опять что Прабхупада говорит. Что ты думаешь? Вот как вы говорите, все так. Все. Я с тобой неинтересный. Он по-разному общался. Кому-то другие вещи говорил. Разные природы.
Вот в данном случае, как Кришна с Арджуной, с Удовой. У них же дружеские отношения были, но они же не Кришна. Они вместе спали, вместе ели, рисковать были, как у них были отношения.
Но это дружба, но это как бы очень высокая дружба. Высокая дружба. Я думаю, нам, может быть, эти сферы не очень доступны, так же, как любовь Кришны и Гопи. Вопрос сложный. Положение Удовы сложно описать.
Ну, то есть это идет, есть тоже в духовном мире, это есть, здесь отражается.
Но это дружба всепоглощающая. Если там дружба, то это дружба настоящая, всепоглощающая дружба. А Будда и так говорится, всепоглощающая любовь дружеской расе. Ничего другого нет. Только Кришна. Что там вопрос? Нет? Ну давай еще один вопрос и все.
Ильясу спрашивает. В данной ситуации вместе с преданными хотим арендовать дополнительные сады для выращивания духовных овощей для дополнительных запасов. Раньше мы имели опыт, но там цель была просто общение, встречи. Результат не имел значения, но и работа велась без обязательств. Как правильно выстроить отношение к этому делу, чтобы и отношения улучшали, чтобы вдохновение у преданных было действовать? Дисциплинированно? Где могут быть камни преткновения?
Камни преткновения будут на каждом шагу, если мы какой-то деятельности. Поэтому нужна хорошая садана, личная садана. Не просто строим ходить на программы, строим петь киртаны. Личная садана. Каждый должен лично себя научиться поддерживать сознание Кришны. То есть улучшать свою джапу нужно. Нужно пытаться понять Бхагавад-гиту больше. Не просто следовать формально садане. Потому что камни будут преткновения на каждом шагу. Это материальная природа. Сами увидите. Любой из нас может стать проблемой в какой-то момент, если потеряет как бы вот эту силу духовную. Тут же начинаются непонимания, обиды какие-то или мнения мешают нам вместе что-то делать. На каждом шагу это может происходить. Следите за собой, каждый. Вот тогда мы сможем вместе что-то делать. Это как мыться по утрам. Все должны мыться по утрам. Каждый лично. Также и джапа — это личная наша ответственность. Не просто отчетность. Вот тогда мы сможем преодолевать эти камни преткновения. Все равно будут разные мнения, все равно у нас будут разные, будут столкновения, и будут ссоры, и все будет, все это будет. И будут деньги затрачены, и потом будут тоже сложности на этой почве. С каждым происходят такие проблемы. Кто тратит деньги на храмы. Все это будет, не избежите этого. И тут нужна решимость нам продолжать преданное служение. Когда преданные собираются какой-то новый проект делать, все поют и танцуют, все прыгают, потом перестают петь и танцевать. Потом сидят тихо в углу и поют шепотом. Потом вообще перестают переходить на киртан. Вот что происходит, камни преткновения. Наоборот, нужно вот поддерживать это вот воспевание, вот это каждая личная ответственность. Вот тут мы должны работать. Тогда мы и там будем работать. Духовная жизнь должна быть на действенном уровне, чтобы занимать служение. Шрила Прабхупада ки джай.